Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт Эмет. Проповедует Кирилл Сведерский.
У нас сегодня немножко другое расписание, но зато у нас сегодня большой праздник, правильно? И сегодня у нас Твила с вами. И вообще, я хотел бы еще раз сказать, что это совсем не христианский праздник, как некоторые думают, и не христианская традиция. Это старая еврейская традиция, которая называется Твила. И при каждой синагоге были миквы. И надо сказать, что царь Ирод, для того, чтобы доставить удовольствие ортодоксальным евреям в свое время, в первом веке нашей эры, построил огромные миквы перед храмом, через которые иудеи, когда шли на поклонение, проходили и туда, и назад. И именно в этих миквах приняли твилу первые, если вы помните, 3000 человек, которые покаялись после проповеди Петра на праздник Шавуот, вследствие чего была рождена первая мессианская община. И сегодня мы с вами делаем не что иное, как продолжаем эту замечательную традицию. Я хотел объяснить это и объяснить это в свете Нового Завета. Новый Завет открывает нам потрясающие вещи, которые нам неизвестны были или были, по крайней мере, как-то в тумане до того. Потому что через Иешуа мы получили доступ к той, к тому уникуму, к тому кладу, к тому, к той тайне, которую Бог закрыл до определенного времени. Сегодня мы это знаем. Это здорово. Я как раз хотел к этому обратиться и, соответственно, прочитать объяснение одного из лучших богословов первого века нашей эры, которого звали апостол Павел, Рав Шауль. И я бы хотел прочитать его объяснение к этой замечательной, важной традиции, которую он описывает в 6 главе своего послания к римлянам. И мы прочитаем 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, омывшиеся в Мессию Иешуа, в смерть его омылись?» Неужели не знаете, что все мы, омывшиеся в Мессию Иешуа, в смерть его омылись? Замечательные совершенно слова «смерть». Они нам, в общем, портят настроение, как правило. Мало кто веселится, слыша слово «смерть». Я прочитал, например, в интернете самое такое популярное, в Википедии, по-моему, или где-то еще, я не помню, популярное объяснение, что такое смерть – это прекращение жизнедеятельности организма. А, собственно говоря, каждый из нас это знает, правильно? Можно еще чего-нибудь напридумывать. Надо сказать, что мы шутим иногда по этому поводу. Да? Есть всякие анекдоты, как, например, надпись на могильном камне «Изи, спи спокойно», факты не подтвердились. Да? То есть мы иногда на эту тему шутим, можем рассказать пару анекдотов, но где-то в душе вообще шутки в сторону, да, когда дело касается смерти. Где-то в душе нам совсем не хочется на эту тему острить. Если мы посмотрим в послание к римлянам, мы увидим, что Павел также разбирает эту тему, она для него не просто одноразовое высказывание. И 22 раза он употребляет слово «смерть» в своем послании к римлянам, где всего 16 глав. И поэтому можете себе представить, как часто он ее повторяет это слово. И поэтому, например, если мы обратимся сразу к первой главе послания к римлянам, то мы увидим там следующее его объяснение в 32 стихе. Первая глава к римлянам, 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Верно? Дела, достойные смерти. Вы можете себе представить, у смерти по Павлу есть достоинство. И вот существуют дела, которые достойны смерти. Мы знаем, по сути дела, Тора объясняет, какие дела достойны смерти, то есть дела, за которые необходимо было побить камнями человека до смерти, например. Верно? Дела, достойные смерти. Павел идет еще дальше, например, в его послании к Галатам. Он это объясняет немножко по-другому. В 5 главе, в 19 стихе, он говорит о делах плоти, что, собственно, и есть дела смерти, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. На самом деле, целый перечень дела смерти, дела, которые достойны смерти. И мы здесь видим целый список, а в конце Павел говорит «и тому подобное». То есть вы можете еще его продолжить на самом деле, этот список. Дела смерти. Дела смерти. У этой смерти есть достоинство, и вот у этого достоинства есть дела. И вот есть люди, которые творят эти дела смерти, но не только творят сами, они еще радуются, когда рядом находятся люди, творящие точно такие же. Точно такие же дела. Когда проявляются эти дела смерти? Когда они начинаются? Дела смерти начинаются с самого маленького детства. Самого раннего детства. Например, мы смотрим на ребенка и говорим, какой хороший мальчик, требовательный такой. Да? И нас это так умиляет. Ха-ха-ха-ха. Такой требовательный мальчонка. Так его хочется ущипнуть, куда-нибудь еще покусать. Да? Верно? Но через некоторое время эта требовательность, например, превращается в распущенность. И на самом деле это были азы, над которыми мы умилялись. И вдруг они превратились в то, что совсем страшно. Дела смерти. Смерть проявляется уже в самом раннем возрасте. Да? Уже в самом раннем возрасте человек достоин наказания смерти. И все это вызывает Божий гнев. Божий гнев. Интересно то, что люди не любят войну и очень часто рассуждают о том, что плохой мир все-таки лучше хорошей войны. Верно? И я помню прекрасно, на меня в свое время произвело сильнейшее впечатление, когда я впервые попал в музей Германии. Есть такой музей, он находится в центре Берлина, и я туда попал. Практически от нечего делать, у меня было свободное время, я решил туда зайти побродить по музею. Он не очень интересный, в основном посвящен тематике Веймарской республики, которая была как раз до Гитлера после Первой мировой войны. И все это время оно покрыто демонстрациями, лозунгами. Нет больше войны, никакой войны. Все фотографии между Первой и Второй мировой войны в Германии покрыты вот этими лозунгами, демонстрациями против войны. Чем это закончилось? Второй мировой войной, которая, может быть, была еще более страшной, чем первая. Это просто удивительно. Да? Смерти, дела смерти. Человек не хочет делать дела смерти, но он делает дела смерти, причем с самого детства он делает дела смерти. Павел разбирает эту тему в третьей главе. Он говорит, что нет делающего добро, нет ни одного, цитируя буквально пророка Исаию, в котором он еще говорит, вся наша праведность стала как грязная одежда. Нет делающего добро, нет ни одного. Вообще. В 7 главе он обращается к самому себе и говорит, доброе, что хочу делать, не делаю, а злое, что не хочу делать, делаю, бедный я человек. Павел причисляет себя также к людям, которые делают дела смерти. И в 7 главе он делает интересный вывод, послание к римлянам, 7 глава. В 24 стихе он говорит следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть, как только это тело появилось на свет, оно тут же стало продуцировать дела смерти, которые вели к смерти, и в результате человек умирает. Мы получили тело, которое продуцирует, производит смерть. Грех и в соответствии смерть. В 5 главе, в 12 стихе, он говорит так. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Когда Адам согрешил, он сделал самую большую гадость для нас, для всех, потому что мы были тогда в нем. Когда он согрешил, смерть вошла во всех нас. В него и в нас. Вошел грех, он сделал грех, но производная греха – смерть. А производная смерти – грех. Другими словами, Адам согрешил и стал смертен, и потому что он стал смертен, он стал производить грех, который в результате его загнал в смерть, в могилу. Это потрясающая вещь. Это то, куда мы попали. Это то, в чем мы живем. И Павел поэтому объясняет следующую вещь. С грехом в человеке появилась смерть. Со смертью в человек стал производить дела смерти, которые другими словами называются словом грех, и в результате умер. Еще раз я хотел бы, чтобы мы это поняли. С грехом человек сделал грех и стал смертен. И в связи с тем, что он стал смертен, он стал производить грех, то есть дела к смерти, и в результате он умер. То есть, другими словами, человек рождается на смерть, чтобы заразить других, чтобы искалечить других, чтобы умереть в результате и оставить после себя добрый след смерти. И это делает каждый человек. Только недавно я разговаривал с одним знакомым по телефону, и он мне рассказывал о нашем другом знакомом и говорил, что он побывал у них дома, и что вот он женился, и у него такая трудолюбивая жена, и она делает все на свете, и умеет абсолютно все, и они купили дом, и они обставили этот дом, и она даже умеет класть деревянные полы, и таскает это дерево на своем горбу. Ты можешь себе представить, какая замечательная семья, другими словами. И я не верил своим ушам. Я говорю ему, послушай. Ну, я-то тоже знаю, о ком речь, правильно? Этот человек только что развелся. Он оставил своего собственного сына, женился на женщине с тремя детьми. И даже не женился, а просто живет с ней и воспитывает чужих детей. Какая мне разница, на чем, как она носит дерево и каким образом она кладет полы? Послушай, о чем речь? Но вообще никто не подумал об этом мальчике, ему все равно. Его собственный сын, он его не интересует, вообще не интересует. Его интересует, он воспитывает чужих детей и кладет полы в своем доме. Он мне говорит, так искренне, ты знаешь, я с этой стороны даже на эту историю не смотрел. Правильно, потому что мы это все поддерживаем, потому что мы родились в грехе, мы производим грех, мы живем в смерти, мы делаем дела смерти, и мы оправдываем тех, кто их делает. И так устроен весь этот мир. И это самая страшная вещь. Мы попадаем под еще, или встречаем еще одно определение, которое использует Павел, которое очень часто используется в Библии, которое как раз описывает одним словом весь этот процесс – грех. Смерть, которая производит грех, и которая в результате уводит в могилу. И называется это все словом «нечистота». Нечистота. Нечистота. Это все нечисто. Бог определяет себя как чистый. И мы встречаем слово «святой», что значит «отделенный». Отделенный от чего? От греха. Он абсолютно чистый. Он отделенный от греха, он отделенный от смерти. И если мы будем читать с вами Тору, мы увидим, что Тора запрещает как раз делать все то, что имеет отношение к смерти. Все, что делает языческий мир. Кто такой языческий мир? Это тот самый мир, который живет в грехе, который производит смерть, который производит грех, который умирает. И Бог выделяет для себя свой собственный народ, производит его от Авраама, и в результате производит целый народ, называет его Израиль, что значит Бог борется за тебя и дает этому народу Тору. И в этой Торе описывает следующую вещь. Ты не должен делать дела смерти, ибо свят ты, ибо свят я, и ты должен быть святым. Будьте святы, потому что я свят. Верно? Дела смерти, и мы тут же встречаем Бога, который абсолютно свят. И две вещи, которые дает Бог для того, чтобы быть святыми. Первое – это жертва, и второе – это омовение как символ святости. Другими словами, если грех рождает смерть, и жизнь в грехе – это и есть смерть, то есть нечистота, то святость рождает жизнь, от которой производится праведность и которая ведет жизнь вечную. Еще раз, если нечистота – это и есть грех, который производит смерть, то праведность равна, соответственно, делам Бога. Святость равна праведности, которая дает жизнь вечную. Мне ужасно нравится, как это все описывает Иоанн. В первом послании Иоанна мы как раз находим короткое и важное описание всего того, что я сказал по отношению к Иешуа. И в первом своем послании он говорит следующие слова. Первое послание Иоанна, первая глава, и я прочитаю с 1 по 4 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими ушами, очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иешуа Мессией. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанн говорит, жизнь пришла. Он описывает Иешуа не просто как Иешуа, не просто как Мессию. Он говорит, жизнь явилась нам. Мало того, почему жизнь? Потому что он сын, потому что он от Отца, Отец Святой Бог. А он сын, он явился нам, и это пришла жизнь. Пришла жизнь. Как она стала проявляться? Да удивительным образом. В чудесах люди стали очищаться. Вы помните, обратите внимание, нигде в Библии вы не найдете такого количества прокаженных, больных, слепых, как в Новом Завете, как в Евангелиях. Потому что Иешуа пришел для чего? Чтобы очищать. Ну, чтобы очищать. Он и есть тот, кто очищает. И поэтому к нему пришли прокаженные, слепые, больные. И все они получили освобождение, все они были очищены. Но как общество, в которое он пришел, среагировало на него? Вы будете смеяться, его убили. Ну, понятно, почему его убили? Потому что грешники, потому что они живут смертью, потому что они производят смерть, и поэтому они его убили. Это правильно, это правильная реакция на праведность, абсолютно праведная реакция на праведность. Поэтому, если вы встречаетесь с грешником и рассказываете ему о Иешуа, не удивляйтесь, если вас начинают ненавидеть. Это нормальная реакция. И точно так же случилось с Иешуа. И чтобы мы еще и посмеялись к тому же, просто для того, чтобы мы порадовались, Пилат дал народу сделать выбор. Отпустить либо Иешуа, либо Вараву, если вы помните, бандита и убийцу. Кого выбрали люди? Вараву. Почему? Ну, потому что он же такой же, как он же просто символ этого общества. И кто такой Иешуа? Он достоин смерти. Именно поэтому его убили. Что мы еще можем ожидать от такого общества? Самое страшное, что мы являлись частью этого общества, причем не потому, что мы что-то сделали, а потому, что мы просто в нем родились. Но самое интересное в другом. Самое интересное то, что Иешуа воскрес. Это самое интересное. Он воскрес и победил смерть. То есть, другими словами, если наша жизнь есть грех, и жизнь в грехе, которая равна смерти, то его смерть и есть жизнь. Причем настоящая жизнь, потому что она вечная. Если мы рождаемся, чтобы умереть, то он умер, чтобы жить. Это совершенно потрясающая вещь для того, чтобы нас очистить. Иоанн продолжает здесь же, в 1 главе, в 7 стихе. Он говорит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа Мессии, сына его, очищает нас от всякого греха. Другими словами, он говорит, если мы стремимся к свету, если мы во тьме и стремимся к свету, понятно, если мы в грехе и стремимся к праведности, то его смерть нас очищает. То его смерть, кровь и есть смерть, очищает нас. Так это нам и надо. Что нам надо? Что нужно человеку, который грязен? Верно? Который нечист? Что ему нужно? Очиститься? Ну так это и произошло. Как это произошло? Смертью. Если мы получили жизнь для того, чтобы умереть, то он умер для того, чтобы мы жили, чтобы нас очистить. Чтобы очистить нас. В первом послании к Фессалоникийцам Павел это объясняет следующими словами. 4 глава, 7 стих, он говорит так. И мир Божий, 4 Филиппийцам, прошу прощения. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Ты, как всегда, быстрее меня. Окей. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Не к нечистоте, но к святости. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Каким образом? Если мы, верно, принимаем Его жертву, то есть Его смерть, для того, чтобы жить. Потому что Его кровь очищает. Надо сказать, все мы так или иначе с этим соприкоснулись, каждый в своем порядке, каждый своим удивительным образом. Я прекрасно помню, как к нам Мария пришла. Я это прекрасно помню. Я даже помню, как она покаялась. Я это прекрасно помню, как будто это было вчера. Вот. Я прекрасно, Давида я просто помню, как будто это действительно было вчера. Алии помнят ее родители. Да, я это прекрасно помню. Но лучше всех вас. Я помню, как это сделал я. Я уже, наверное, вам лысину проел, рассказывая, как я это сделал. Да? Но вот что интересно. Я постоянно анализирую это, Что привлекло меня в этих людях, которые поселились у нас дома? Что привлекло меня? Может быть, их успех. Они были очень успешные. Да они были неизвестно где вообще, в сложных обстоятельствах. Если вы помните, они искали жилье и попали к нам в квартиру, потому что им негде было жить. Может быть, их богатство? Они были нищие миссионеры. У них не было денег. Может быть, какая-то перспектива? Здоровье? Да нет. Единственное, что привлекло в них, это праведность. Другими словами, жизнь. Оказывается, есть жизнь. И когда я увидел эту жизнь, то тогда я увидел свою смерть. Для меня это было еще интереснее, потому что это все у меня связано со смертью своего отца, которая заставила меня задуматься над жизнью. Интересно, как это у нас происходит? Как Бог действует удивительно? Показывает нам праведность? И глядя на эту праведность или святость, мы вдруг видим не жизнь, мы вдруг видим смерть в нас. И тогда мы хотим жить. Потому что мы хотим жить. И когда мы хотим жить, то Господь указывает нам на этот единственный путь для всех людей. Иешуа. Потому что Его смерть дает эту жизнь. И поэтому Иоанн говорит радость. Верно? Радуйтесь. Пусть радость будет ваша совершенно. Радуйтесь. Вы получили жизнь. И он говорит, поэтому мы видели жизнь, которая явилась нам. Жизнь от Отца. Настоящая жизнь. И эта радость может быть именно для тех, кто понял, что такое смерть, что такое грех, который рождает смерть, который ведет к смерти. И та смерть, которая была дана смертными грешниками, Иешуа дала жизнь. Итак, назад к нашему стиху, который мы теперь наверняка поймем. Павел объясняет этот обряд, старый еврейский обряд Твила, удивительным образом, еще неизвестным образом. Он пишет и говорит истинное значение этого, сокрытое до какого-то времени, но нам открытое. 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, омывшиеся в Иешуа, Мессию, в смерть Его омылись?» Мы омылись в Его смерть. Мы омылись в Его смерть. Он умер, и мы вместе с Ним. Как мы умираем вместе с Ним? Вот в воде. Мы умираем вместе с Ним. Но для чего? Чтобы жить. Для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить новой жизнью. Жить вечной жизнью. Если мы прочитаем чуть дальше, я хочу прочитать вам с 4 по 14 стих, ровным счетом ничего не объясняя. Потому что это объяснение самого Павла к этому отрывку, то оно нам дополнит немножко наши знания. «Итак, мы погреблись с Ним омовением смерть, чтобы как Мессия воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Мессией, то веруем, что и жить будет с Ним, зная, что Мессия, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Мессии Иешуа Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Да и аминь». Теперь совершенно новая жизнь, абсолютная новая жизнь. И поэтому я хотел бы пожелать всем Марии, Давиду, Лии сегодня, когда они будут входить в воду, поставить жирную точку. Жирную точку на жизни, которая посвящена смерти. И выходя из воды, поставить жирное двоеточие, после которого будет большими буквами написано «Вечная жизнь» и все, что с ней связано. Верно? Это потрясающий подарок, который мы сегодня делаем. Это жизнь из мертвых. Это то, что дарит нам Иешуа, и это то, что дарит Иешуа конкретно сегодня вам. Давайте сейчас помолимся, и я попрошу после этого выйти наших новорожденных сюда к микрофону и рассказать коротко их свидетельство. Давайте помолимся сначала. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам такую прекрасную привилегию сегодня отмечать этот удивительный праздник, Господь. Я молю Тебя о том, чтобы этот праздник, он запечатлелся в сердцах у Марии, у Давида, у Леи. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы с сегодняшнего дня, пусть символически, но была начата такая вот новая, посвященная Тебе жизнь, Господь, чтобы та старая жизнь, она больше не играла ровным счетом никакой роли, чтобы та смерть, которую мы получили в наследство от Адама, она больше не работала в их телах, чтобы она не работала в их телах таким образом, чтобы Господь производила смерть в их душах. Я молю Тебя, Господь, об этом. Пусть Твоя праведность и святость наполнит их с сегодняшнего дня. Пусть все, что они делают, будет посвящено только Тебе. И я молю Тебя об этом во имя Твое, во имя Иешуа.